Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 9 минут, в эфире «Забытая история». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня должен быть, я надеюсь, что в ближайшие секунды будет, Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор новой хронологии Фоменко-Носовского. Он задерживается, но обещался быть, причем вот где-то сейчас. Сегодня мы в «Забытой истории» будем вспоминать землю русскую. Вот прям откуда есть пошла земля русская. Будем вспоминать прежде всего, конечно же, Великий Новгород, как один из городов, откуда вообще пошла наша государственность. Естественно, господин Носовский будет подвергать сомнению официальную историю. Пока лишь могу напомнить вам о том, что из себя представляет официальная история Великого Новгорода. Год основания, ну так принято считать у нас, 959-й, причем археологические раскопки проводятся все время, и на территории Великого Новгорода и в окрестностях находят и берестяные грамоты, идут поиски и каких-то городищ, и раскопки культурных слоев, датировки, ну я так понимаю, там начиная от 8 века и далее по списку, причем вот самые ранние слои, насколько я помню, они довольно путанные, там перемешение. Понятно, что там были племена славян, понятно, что там были племена финно-угорские, и Весь, и Меря, и Чуть, и Словены, все там, все оттуда. Напомню, именно по повести временных лет, именно из Новгорода состоялось призвание князей на землю русскую, ну, это если нормандской теории, именно оттуда попросили приехать и править, что там, земля наша велика и богата, да порядку в ней нет. А потом это все спустилось ниже туда, по Днепру и к Киеву, и это все Великий Новгород, это все то, откуда пошла наша земля. Сегодня все это, естественно, будет подвергнуто сомнению, будем спорить с Глебом Носовским, не знаю, насколько это у нас получится, но он будет излагать свою теорию согласно новой хронологии. Там, естественно, все будет несколько иначе, чем мы привыкли думать. Пока же лишь могу напомнить, как с нами можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Так вот, про официальную дату возникновения Новгорода могу напомнить следующее. Официальной датой возникновения Новгорода принято считать 859 год. При этом основываются на поздней Никоновской летописи, составленной где-то в 16 веке сведения о закладке или строительстве Новгорода под этой датой в данном источнике нет. При этом в самой летописи не сказано об основании города именно в этот год. Однако под годом 6367, это 859-й, приводится запись о смерти Гостомысла, новгородского старейшины, что никак не может признаваться датой возникновения Новгорода. Кстати, в летописях периодически появляются записи о том, что приходит там кто-то и строит новый город, отсюда и Новгород, и поэтому разночтений о появлении Новгорода, в каком именно месте, когда именно, очень много. Автором официальной даты основания города стал историк Тихомиров, выступивший с докладом на научной конференции в Новгороде накануне 1959 года, что позволило отметить в тот год 1000-летие Новгорода. В то же время, исходя из археологических данных, известно о заселении славянами Приильменья как минимум с V века. Древнейшее изученное поселение – город на Маяте в Парфинском районе Новгородской области по данным раскопок 2005-2008 годов, которые создали в дальнейшем культуру новгородских сопок. Это что касается официальной истории Новгорода. Особенностью Новгорода является то, что он всегда был и остается разделен на две части, так называемую торговую и софийскую стороны. Их конкуренция, естественно, вошла в историю, периодически с различными разборками на мосту, который объединял две части этого города. Соперничество нередко приводило к открытым столкновениям. Средневековый город сложился на месте более ранних селений, у истока Волхова и Ильменя, где сгусток стоянок и поселений прослеживается со времен неолита, а это где-то 4-3 тысячи лет до нашей эры. Ну вот, Глеб Носовский с нами, итак, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». Здравствуйте.
Здравствуйте. Глеб.
Ну, давайте начнем уже про историю Великого Новгорода разговаривать.
Давайте.
Согласно новой хронологии, как это все выглядит? Как оно было, на ваш взгляд?
Ну, историей Великого Новгорода мы давно начали заниматься. И с самого начала обратили внимание на следующее поразительное обстоятельство. Собственно, с этого и началось наше исследования истории Великого Новгорода, мы наткнулись на описание путей, которые, значит, совершали князья при переездах из одних русских городов в другие. И вот, в частности, натолкнулись на такое описание о том, что в там якобы там в 13 веке, еще один пример, в 15 веке великий князь Василий Васильевич был разбит под Ростовом великим князем Юрием, после чего убежал в Великий Новгород, оттуда в Кострому и Нижний Новгород. Через некоторое время, в том же году, князь Василий Косой Юрьевич поедет к Новгороду Великому, а то ли к Костроме и начал собирать вой. Ну, то есть, если взглянуть на карту, то сразу же возникает очень странное ощущение, как это из Ростова Великого в Кострому и Великий Новгород, в Кострому и дальше в Ярославль и в Нижний Новгород люди ехали через Великий Новгород. Это путь туда и обратно, 500-километровый крюк по болотам, кажется совершенно невозможным. Ну, и тогда же нам... Мы, конечно, знали, что с Великим Новгородом есть проблема, но не ожидали, что она такого масштаба, потому что когда вот мы столкнулись с этим описанием, вообще сначала это было совершенно случайно, и сразу же в голову пришла мысль, что Великим Новгородом здесь назван город Ярославль, потому что это единственный крупный город, который находится вот на этом пути, описанном в летописи. И нам эта мысль показалась сначала дикой, но когда мы начали исследовать глубже и глубже, то вскрылись совершенно поразительные вещи. Вообще у нас есть книга такая, у нас есть несколько книг на эту тему, «Новая хронология Руси», а вот есть еще отдельная книга, посвященная именно Великому Новгороду в серии «Малый ряд», называется «Господин Великий Новгород, с Волхова или с Волгой пошла русская земля». Вот в этой книге подробно описано все то, что мы обнаружили, исследуя этот вопрос. Ну, я приведу сейчас только несколько примеров, отсылая людей к этой книге, потому что, на самом деле, там очень много чего, что показывает, что, на самом деле, Новгород на Волхове – это никакой не Великий Новгород. Кстати, назвали его Великим Новгородом совсем недавно на наших глазах и, может быть, даже после наших книг.
В 1999 году.
Да.
Официально он стал называться Великим Новгородом. Да.
Да. А наши книги были опубликованы о том, что настоящий Великий Новгород – это Ярославль, в 1995 году. Так вот, ну вот я просто пробегу сейчас по нескольким отдельным примерам. Ну вот, например, давайте посмотрим на карты известного такого автора Сигизмунда Герберштейна. Они приложены к его описанию Московии, и там, в частности, изображен Великий Новгород. И вот, когда мы смотрим на эту карту, это гравюра, сразу бросается в глаза следующее. Все города, известные русские города, подписаны на карте и изображены в виде таких значков города. А Великий Новгород, это название, во-первых, написано другим шрифтом, во-вторых, оно не снабжено значком города, а в-третьих, если приглядеться внимательно, это просто поверх лесов подтерто такое, на гравюре можно подтереть доску, подтерта небольшая полосочка, и в нее, в эту полосочку вписано название Великий Новгород, даже не удосужились поставить значок города. Бросается в глаза, конечно, сразу. Ну, хорошо, это один пример. Давайте теперь возьмем еще одну карту. Это опять-таки я прохожусь по примерам. Угу. Все я изложить не могу, это не войдет ни в какие рамки. Значит, по отдельным примерам. Вот возьмем карту 18 века. Путь из Амстердама в Москву, а далее в Исфахан и Гамрон. Амстердамская карта, 18 век. Значит, ну, она по каким-то более старым источникам, наверное, была сделана. И вот мы видим, что здесь написано. Значит, написано, что княжество Новгородское находится на Волге. Вот, оно прямо написано «Дуче де Новгород». А вот там, где находится озеро Ильмень, вообще тоже не изображено никакого города, это совершенно пустые места, и написано «Владение Новгорода». «Владение Новгорода». То есть, вот тут очень ярко видно, значит, огромное количество городов, названий, все на Волге. Все это обозначено княжество Новгородское, а вокруг Ильменя пустырь и написано вот, «Владение Новгородское». Хорошо, хорошо. Давайте обратимся к описанию Новгородского погрома. Есть такое известное описание опричников Таубе и Крузе. Кстати, опричники, опричнина в основном, в опричнине служили западноевропейцы. Это малоизвестно, но это так. И вот двое таких опричников, Таубе и Крузе, они уроженцы Кенигсберга, они были среди опричников и оставили описание опричнины. Так вот, что они пишут. «Когда он, то есть московский царь, достиг известного города Новгорода, он приказал убить 12 тысяч именитых людей, мужчин и храбрых женщин. Что касается до безвестных бедных ремесленников и простого народа, то было их больше 15 тысяч. Большая, знаменитая река Волга, которая в два раза больше, чем Прегель под Кенигсбергом, была так наполнена мертвыми телами, что окрасилась в этом месте в цвет крови, и должна была остановиться у мостов». То есть, они прямо пишут, что Новгород стоял на реке Волга, причем не просто какой-то, а большой и знаменитый, и даже дают размеры, примерно в два раза больше, чем Прегель у Кенигсберга, Прегель под Кенигсбергом. Прегель под Кенигсбергом как раз примерно в два раза уже, чем Волга под Ярославлем. Ну уж совершенно не... нечем река Волхов. Ну, хорошо, вот давайте еще что-нибудь в качестве примеров. Декола, хорошо, вот есть известный автор такой Декола, 16 век, очень известный западноевропейский автор, описывает Московское царство. И вот, значит, что говорится у Декола в его рукописи? Значит, «Новгород – огромное царство и город, который омывает река Волга». Значит, вот свидетельство Декола. Значит, историки пытаются всячески сказать, что это Нижний Новгород, а не Новгород имел в виду Декола. На самом деле это не так, Нижний Новгород он описывает отдельно. Там были попытки подделать текст Декола, там, не буду на этом останавливаться, это неудобное место давно было замечено, пытались добавить туда... В печатных изданиях есть всякие вставки, но, тем не менее, в рукописи Декола написано так. Вот, хорошо, хорошо, давайте теперь посмотрим на то, что осталось археологического, то, что можно выкопать из земли. Ну, вот известен, все летописи наполнены описаниями знаменитого новгородского погрома. Там, вот, только что я процитировал Таубе и Крузе, но на самом деле это огромное количество источников, которые все в один голос говорят, что тысячи, тысячи, десятки тысяч там, людей были убиты.
Но некоторые вообще называют цифру 700 тысяч, что, да, кажется, маловероятно.
Ну, да, конечно. Но, тем не менее, это событие, глубоко поразившее современников. Значит, подошел царь московский с войсками, значит, западноевропейскими войсками, как мы знаем из летописи, на самом деле, и разгромил свою вотчину, Великий Новгород, истребил население. Значит, люди лежали, трупы, там горы трупов, потом их хоронили уже позже. Так вот, что осталось? Ведь кости долго не гниют. Тем более в Новгороде, на Волхове, там даже берестяные грамоты не гниют, там такая почва. Нет, ничего подобного, никаких остатков вот таких достойных и таких описаний нет. А в Ярославле есть. Вот в 2004 году были раскопки на Стрелке в Ярославле. И там действительно обнаружили могилы, могильники населения перебитого, которые гражданского там населения, причем знатного. Во всех ямах число женщин превышает количество мужчин в два или более раза. Вероятно, всего мужчины отсутствовали в момент трагедии. Да и сами историки пишут. Значит, то есть это семьи. Уверенно можно говорить, они случайные, насильственной смерти захороненных. Там следы травмы черепных костей, обезглавленные трупы. Значит, от удара колющим оружием, от удара тяжелым неострым предметом, удары наносились в область головы, спины и живота, то есть сверху и сзади. Возможно, что часть людей добивали. Значит, насильственная и жестокая гибель населения, которая подверглась нападению профессионального военизированного отряда всадников. Далее отмечают спешное, возможно, санитарное погребение трупов, некоторое время находившихся на поверхности. Это все историки. Вот это отчет археологов, которые копали на Стрелке в 2004 году. Большие ямы, там несколько больших ям, там десятки, там порядка сотни людей в каждой яме. То есть вот явные следы, вполне соответствующие тому, что находится в описаниях исторических.
А датировка там есть по официальной истории, вот именно этих погребений?
Значит, по официальной истории, естественно, они пытаются, историки пытаются все это объяснить татаро-монгольским нашествием. Хотя никаких признаков татаро-монгольского нашествия там нет. Пытались там как-то натянуть, ничего у них не получилось. Тем не менее, в окончательном отчете, да, действительно заявлено, что это татаро-монголы погубили новгородцев. Хотя даже по летописям нет взять Ярославль татаро-монголами. Это противоречит всему и вся. Однако обвинили татаро-монголов. Хотя у нас там знакомые бы участвовали в раскопках. Там сабли нашли 16 века, там явные следы 16 века. Однако в XVI веке, согласно традиционной истории, никакого погрома Ярославля нет и быть не может, поэтому историки без всяких оснований говорят, это, ну, кто мог разгромить? Естественно, злые татаро-монголы, XIII век.
Так.
Вот. Ну, хорошо, давайте еще посмотрим все-таки на Новгород на Волхове. Что за город такой? Русский город, Новгород сегодня называется. Посмотрим источники. Оказывается, назывался он не Новгород, еще в 17 веке он назывался просто Околоток. Там, на самом деле, это отдаленное монастырское место. Там действительно, да, много монастырей, которые в отдаленных местах часто ставились. В 17 веке там была поставлена небольшая крепостца против шведов. И вот окрестности этой крепостцы назывались Околотком. Это еще источники 17 века, говорят. Никакого новгородского Кремля и в помине нет. Это вот остатки этой крепостцы. Никаких следов там владычного дворя Великого Новгорода, новгородской горновитой палаты нету. То, что они показывают в качестве, скажем, владычного двора Великого Новгорода, ну, это какой-то захолустный дворик в качестве горновитой палаты. Но это обычное здание 17 века, в любом городе может такое найти. Никаких граней на ней нет. Кстати, гранитная палата, она огранена в Кремле, посмотрите. Хорошо, давайте посмотрим на дендрохронологию Новгорода, знаменитую, да, которую обычно козыряют историки, что вот Янин там дендрохронологию Новгорода построил. Ну, у нас, кстати, вот отсылаясь за подробностями к нашей книге, там все подробно разобрано. На самом деле дендрохронология Новгорода, как она была построена Яниным и Колчиным, Если убрать ее привязки к традиционной истории по датировкам церквей, она же привязана к традиционной истории по датировкам церквей не абсолютно. Вот. А если убрать вот эти вот привязки, ну, это 400-летний промежуток. То есть там вот этот вот слоеный пирог новгородских мостовых охватывает 400 лет. Мы не спорим с этой хронологией. Да, 400 лет примерно. А когда перестали класть мостовые? Вот единственный разумный ответ тогда, когда они там, ну, потеряли необходимость. Когда потеряли необходимость мостовые? Ну, в эпоху там 19-20 веков, когда научились там асфальт класть. Приблизительно. Вот, вычитаем условно из 1900 года 400 лет, вот получаем 1500. Вот, но им же надо с 11 века. Поэтому они весь этот 400-летний отрезок мостовых сдвигают в 11 век. В результате получается, что в 15 веке новгородцы что, перестали класть мостовые? Этого они сказать не могут. Значит, говорят так, да, они продолжали класть мостовые, но что-то такое вот так изменилось, что начиная с 15 века все мостовые бесследно сгнили, вообще без единого следа. Получается, что с 11 по 15 века они в идеальной сохранности, по мнению историков. С 15 века что-то такое изменилось так, что они без следа сгнили. Ну, опять натяжка.
С нами сегодня Глеб Носовский, математик, доцент механика математического факультета МГУ, соавтор новой хронологии Фоменко-Носовского. Сейчас 15:30, новости, после них вернемся, продолжим.
Забытая история.
15:35. Сегодня в забытой истории Глеб Носовский подвергает историю, официальную историю, сомнению Великого Новгорода. И продолжить.
Ну, это наша совместная работа с Анатолием Тихоновичем Фоменко.
Да.
Не надо прямо что-то. Так вот, еще один пример приведу, чтобы закончить примерами. Такой достаточно яркий по поводу вообще бересты, которые они там находят. Вот в Вестнике Российской Академии Наук за 2001 год была опубликована статья академиков Залезняка и Янина. Называлась она «Новгородская псалтырь. Начало XI века. Древнейшая книга Руси». Вот. В ней Залезняк и Янин рассказывают о очень важной находке в области археологии, как они ее подают. Все это два предмета, которые были откопаны ими как раз вот в Новгороде на Волхове. Значит, один предмет – это береста с изображением святой Варвары и с датой. Сейчас я о ней скажу. А второй предмет – это три навощенных дощечки, на которых процарапаны надписи. Это, на самом деле, часть псалтыри. Ее называют новгородской псалтырью. Так вот, про эту псалтырь они пишут, три дощечки, что она написана рукой человека из самого первого поколения грамотных русских людей. Он почти наверняка был свидетелем крещения Руси. Это вот...
То бишь 10 век.
Да, 10 век. А бересту святой Варвары они датируют 11 веке, веком. Так вот, на этой бересте под изображением святой Варвары стоит дата. Дата, записанная обычными арабскими цифрами. Ну, правда, не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Написано 7282, потом через какой-то промежуток цифра 7. Цифра 7 написана церковно-славянскими буквами, поскольку это индикт, более архаично записано. На самом деле это 7282 год от Адама с индиктом 7, то есть 1774 год нашей эры. Индикт совпадает. Почерк 18 века. И вот такую бересту 18 века они ухитрились датировать 11-м. Причем, если посмотреть, как они ее датируют, ну, это просто волосы шевелятся. Значит, на самом деле, они говорят, что цифры записаны, вот все эти первые четыре цифры записаны не арабскими цифрами, а церковнославянскими. Хорошо, пусть церковнославянскими. Но тогда понятно, что основная цифра – это цифра сотен. Ну, потому что единицы, десятки не могут сильно сдвинуть дату. Тысячи более-менее понятны, на тысячу ошибиться сложно. Поэтому ключевая цифра для датировки – это цифра сотен. Вот. Что же они делают? Они именно эту одну цифру, которую он никак не мог натянуть по церковнославянски на нужную цифру сотни. Говорят, что она латинская. То есть вот остальные церковнославянские, а эту вот главную написал человек по латинскими буквами. Ну, знаете, если главную цифру можно взять из любого другого алфавита, какой нам взбредет в голову, то мы что угодно можем доказать. Это просто бред. Вот не хочется, конечно, такими словами говорить, не люблю, но, глядя на это, не могу сказать по-другому. Да. Так вот, такая картина. И, на самом деле, Волхов, значит, Новгород на Волхове, с точки зрения истории, не очень интересный город, и я бы хотел все-таки сегодня, оставшееся время, поговорить о более интересных вещах, о настоящем Новгороде, Великом Новгороде летописном. То есть в городе Ярославле. Потому что летописный Великий Новгород – это на самом деле действительно колыбель русской государственности. Это то, откуда все пошло. Титулы новгородских носили все русские цари там до конца XVI века.
Я просто быстро пройдусь. То есть и Александра Невского, и, соответственно, Новгородскую республику, и все остальное вы переносите автоматически в Ярославль.
Ну, более точно, во Владимиро-Суздальскую Русь. А Ярославль, согласно вот нашим исследованиям, это Ярославово дворище Великого Новгорода. То есть это вот не просто... То есть весь Великий Новгород – это больше, чем город, на самом деле, согласно нашим исследованиям. А Ярославль – это Ярославово дворище Великого Новгорода.
Так. И зачем, во-первых, перенесли вот Великий Новгород, по вашему мнению, с Волги на Волхов?
Ну, это сделано было с целью ослабить Русь. Это не так, вопрос не такой простой, на самом деле, на который я не могу сейчас вот за 2-3 минуты ответить, потому что это надо подробно излагать нашу реконструкцию, согласно которой там Русь была центром Великой империи, и Великий Новгород имел важнейшее значение. Потом, когда... Благодаря некоторым событиям и условиям Русь была метрополией, вот империя была разгромлена, то важной идеологической составляющей вот этого разгрома нужно не просто военному разгромить образом, нужно еще отнять память. Это грамотно так вот, когда уничтожают некие важные и сильные места, отнимают у них историю, и их не надо не просто разгромить, но и отнять историю. И вот поэтому этого места была отнята история. Это не только к Великому Новгороду относится. Это вообще прием такой, который применялся несколько раз.
Хорошо. Если говорить про Ярославль, Великий Новгород, по-вашему, то что это за город?
Ну, то есть Великий Новгород – это, по сути, столица Руси. Вот междуречье Оки и Волги, столица Руси – это Великий Новгород. И в нем было несколько таких веч, несколько главных мест. И, в частности, самым главным местом Великого Новгорода, согласно летописям, это был Ярославово дворище. Ярославово дворище. Вот это, собственно, город Ярославль. Согласно нашей реконструкции. И если посмотреть на историю Ярослава, там тоже сразу же возникает множество загадок. Город в 17 веке – это второй по величине город после Москвы. Вот. Причем возникает он не из ничего просто. История 16 века Ярославля неизвестна, 15-го неизвестна. То есть из полного нуля вдруг в 17 веке возникает второй по величине город-государство.
При этом датируют сам Ярославль. С 11 века.
Это да, при этом датируют вот убийство медведя Ярославом 11 веком, затем полный мрак, практически ничего не известно. Известно, что Ярославль был входил в великокняжескую вотчину, то есть название известное. Оно постоянно в летописях упоминается, но никаких подробностей о городе, о его жизни, там ничего нет совершенно. Вот. И что мы видим? В 17 веке, значит, город, да и сейчас еще это видно, окружен двумя огромными рвами. Есть несколько мощнейших башен, но всего несколько осталось, и стен нет. В 17 веке стен нет. Значит, что нам говорят? Нам говорят, что ярославцы там строили свои укрепления из дерева, остроги какие-то ставили, и вот лишь в 17 веке решили, наконец, башни поставить каменные. Поставили каменные башни, а потом все это дело забросили, и стен никогда не строили. То есть, вот получается, на самом деле, причем башни кирпичные, как вы представляете себе чтобы поставить кирпичную башню, а потом к ней приделать стену. Кирпич делается в связку. Да и это видно по этим башням. От них отходят рваные куски стен, разломанные. Значит, понятно, что стены, конечно, были, и их просто снесли, значит, уничтожили. То есть уничтожили укрепления в виде стен, ну а башни можно оставить в качестве каких-то хозяйственных построек. Это просто дома, это становится просто дома, когда снесены стены. Огромнейшие рвы, вот даже в сегодняшнем Ярославле они видны. Значит, исключительно укрепленный город, который... Вот если посмотреть на историю, то сразу же возникают недоуменные вопросы, откуда эти укрепления, вот такие неуклюжие объяснения, откуда и что. Ну, я сразу перейду к нашей реконструкции, наверное, к нашей реконструкции, но немножко вот как бы, чтобы чуть-чуть отвлечься, я такой случай расскажу. Он достаточно характерный для понимания того, какими предрассудками вообще мы окружены. Вот когда мы издавали книгу «Господин Великий Новгород, с Волхова или с Волги пошла русская земля», вот этот подзаголовок «С Волхова или с Волги пошла русская земля» это взят из летописей. Помните, в «Повесть временных лет» она начинается со слов «Откуда есть пошла русская земля?». Вот. Ну и тут вот пишем «С Волхова или с Волги пошла русская земля?». Так вот, вообще слово «русский» во всех летописях до 17 века писалось через одно «с». Вот это двойное «с» в слове «русский» даже даль, если в своих прижизненных произведениях, в словаре, который при своем знаменитом словаре, словарь живого великорусского языка, в изданиях прижизненных, он писал всегда «русский» через одно «с», «великорусского» через одно «с», там. Всегда через одно «с», на этом настаивал, считая, что двойное «с» – это просто обратная западная калька, потому что русское «с» передается там в немецком языке двойным «с». И в 17 веке, действительно, в 17 веке мы видим, что вместо одной «с» стали появляться две «с» в слове «русский». Вот. Ну, дальше справедливо говорит, это заимствование. Обратное заимствование с немецкого написания. С точки зрения русской истории спрашивается, а почему? Откуда вот это обратное заимствование? В 17 веке вдруг мы стали свое название своей страны, себя самих писать по-иностранному, и до сих пор, кстати, пишешь. Так вот, я анекдот расскажу. Ну, не анекдот, а случай жизни. И вот мы, когда издательству сдали эту книгу, мы попросили написать вот этот подзаголовок «С Волхова или с Волги пошла русская земля» с одним «с». Ну, потому что в летописи написано, конечно, с одним «с». Вот эти слова, откуда здесь пошла русская земля, написано с одним «с», естественно. Ну, нам редакторы сказали, да-да-да, конечно, мы понимаем, все будет сделано. Через две недели звонит нам редактор и говорит, наше издательство не может написать русский с одним «с». Не может. Это невозможно. Вот, видите, такие вот у нас есть... предрассудки, мы вот держимся за некоторые вещи, которые на самом деле странные бывают, неправильные, чуждые нас, но держимся вот прямо вот изо всех сил.
Правилами русского языка, что уж тут поделаешь.
Ну, мало ли, и многие правила русского языка, вот ими бывает жертвуют. Сегодня он очень часто жертвует правилами русского языка, посмотрите, ужас какой-то. Однако вот в этом месте не могут пожертвовать. Несмотря на то, что мы объяснили причину, там, сказали почему, и все и как бы нам поверили, и это было все убедительно, но не мог. Так вот, на самом деле, вот одно, что я хотел показать, что многие предрассудки, чуждые нам, они у нас очень укоренены, и сложно их выбить из нашего сознания. А второе, собственно, вот, а почему вдруг в 17 веке мы стали писать наше имя по-иностранному, название нашей страны по-иностранному? Почему вдруг? Значит, это тоже интересный вопрос. И давайте я вот о нем скажу пару слов. Дело в том, что существуют исследования известные, родословных русских дворян. Кстати, в 17 веке, хочу сказать, даже слово «дворянство» было заменено на слово «шляхтиство». Не говорили «дворяне», говорили шляхта. Это 17 век, это еще до Петра. Не надо там на Петра клевать, что он какие-то иностранные обычаи принес. Это до Петра. До Петра, вот исследователи пишут, 17 век, первые Романовы, пишут, что русское происхождение для служивого человека было почти что обидным. 17 век, середина 17 века, первые Романовы. Русское происхождение для служивого человека было почти что обидным. Смотрите, давайте посмотрим на родословие русского дворянства. Все эти родословия были написаны, на самом деле, в 17 веке. И были исследованы, были исследователи. Например, Петров в «Истории родов русского дворянства», Санкт-Петербург, 1886 год. Н.П. Лихачев очень много. Лихачев тот. Посетил работу этой теме. Антонов, вот современный автор, написал книгу «Родословные росписи конца 17 века». Ну, вывод такой. В 17 веке, значит, было уничтожено местничество, кстати, в 1682 году. Были уничтожены старые разрядные книги, где было написано, были прописаны русские древние рода. Вот. И вместо этого возникло, были написаны две новых книги, одна из которых, кстати, исчезла, и уже через 50 лет ее найти не могли. Искали, не могли найти. В этих книгах родословие русского дворянства, вот романовского, 17 века, это просто беллетристика, чистая беллетристика. И исследователи это показали. Они писали беллетристику, причем в значительной степени переписанные там с польских источников. Вот родословие русского дворянства. А потом, когда, кстати, пытались восстановить государев родословие 16 века, угу, так называемая Елизарова книга, ее нету, но есть отрывки там в разных сочинениях, были работы, где авторы пытались восстановить эти родословия 16 века. Что же там оказалось? Что это весьма странная книга. Там, например, родословие простых рядовых людей, которые с точки зрения современной, ну, с точки зрения вот этих вот 17 века, это были какие-то простые люди, они включены в первых строчках. А в государственное родословие не попали родословие виднейших родов того времени. Вот что пишут историки. То есть получается, что в 16 веке вот виднейшие роды того времени, как думают историки, то есть эти там Шереметьевы, там Глинский и так далее, и так далее. Их там нету, а есть какие-то простые люди. Вот. Ну, понятно. И вот, кстати, обратите внимание, при Грозном. У него же там одни простые люди его окружают. Адашев, который правил страной, простой человек, он никакой знатностью не обладал. Вот. А где же все были знатные, которые в 17 веке появились? Нету их. Вот. То есть полная подмена знати в 17 веке, фальшивые родословные, западное польское влияние очень сильное. Ну, вот понятно, почему русский-то с двумя «с» пишет. Ну, это в качестве такого отступления. А вот мы недавно книгу издали, называется «Бог войны». Угу. «Бог войны». Это самые последние исследования наши. И вот согласно этим исследованиям, Ярославль не просто колыбель русской истории, это колыбель мировой истории. Вот это то место, где произошла свадьба Иосифа и Марии. Это то место, где началась мировая история, потому что, согласно нашей реконструкции, мировая история, письменная история, о которой мы что-то знаем. Естественно, многое было забыто. Вот 99% письменной истории, о которой мы что-то знаем, началась после Христа. Я уже об этом как-то говорил. То есть, согласно новой хронологии, наша история, известная нам из письменных источников, она после Христа. Ну, или начиная с Марии Богородицы и Иосифа. Так вот, если посмотреть на древнегреческие мифы, с чего началась наша история, вообще история, согласно древнегреческим мифам. Она вообще началась с Троянской войны, а до Троянской войны была божественная свадьба. Если вы помните, там божественная свадьба, где на стол была богиня Ирида, кинула яблоко раздора. И с этого вот даже согласно этим мифам, мировая история началась с некой свадьбы. И это правильно, согласно нашей хронологии. Мировая история началась со свадьбы. Это была свадьба Иосифа и Марии, и эта свадьба произошла в городе, ну, на месте нынешнего города Ярославля. Именно там Иосиф, он же бог гор, он же бог Арес, он же бог войны Марс. Он существует под огромным количеством имен в нашей истории. Именно там Иосиф на свадебном поединке убил медведя. Он же там под видом Ярослава Мудрого выступает. После чего произошла свадьба. Через какое-то время родился Христос в Крыму по дороге из России в Царьград, то есть в Ярос на Босфоре. Тогда столица была на Босфоре еще. Вот, столица мировая была еще на Босфоре. Но здесь вот зародилась та история, которую потом мы знаем, столица потом была перенесена, и так далее, это уже длинный разговор. Ну, то есть, вот Великий Новгород, согласно нашим, то есть город Ярославль, согласно нашим исследованиям, это не просто, я говорю, колыбель русской истории, это колыбель всей мировой известной нам истории. Ну, если, конечно, отставить в сторону такой древний, уже почти забытый отрезок, когда история империи, там, государственности зарождалась еще в Египте, потом она была на Босфоре. Да, это мы приблизительно понимаем, но без подробностей. Без подробностей. Это история, окутанная уже мраком забвения. А вот такая более-менее подробная уже начинается вот с этой свадьбы. То есть, вот именно в Ярославле. Поэтому Ярославль – это важнейший город, который играл огромную роль во всей мировой истории. Собственно, это античный Рим, фактически, согласно новой хронологии, откуда вот эти вот железные римские легионы завоевывали мир. Еще сырым железом, кстати, еще не сталью. Это 14 век. Вот. Ну, и в конце 16 века он был жестоко разгромлен, население истреблено, действительно так. Вот пожарище, пепелище, могилы, все это есть. Все это можно откопать, историки это находят. И вот этот город, Великий Новгород, у которого была такая великолепная история, затем трагическая, он, конечно, заслуживает того, чтобы вспомнили о нем. Вот, и мы стараемся призвать историков все-таки, ну, снять с глаз вот эти шоры и прекратить отстаивать очевидные вещи. Очевидно неправильные вещи прекратить отстаивать. Вообще, вот последний, как может быть, я за 2 минуты хочу сказать, что вот есть наука и есть ненаука. Вот чем наука отличается от ненауки? Ну, там много чем, но в частности, что в науке ошибки свои люди умеют признавать. И во всех науках, на самом деле, были крупные ошибки, которые, в конце концов, были признаны. В математике там считали, что Евклидова геометрия, что пятый постулат Евклида является необходимой частью геометрии, то есть не верили в Евклидову геометрию, было сломано с большим, как бы, с большими трудностями. В физике там очень много постулатов было сломлено, в которые верили люди там совершенно без всякого сомнения. Тем не менее, вот с трудом там... В медицине с трудом, с каким-то там скрежетом, скрипом, с болью, но они ломались. И на их место приходили новые, более правильные понятия. А вот в истории ничего не ломается. Вот как они что-то вот придумают, все, они стоят на этом насмерть, просто насмерть. Ни шагу назад. Они еще ни разу не признали ни одной своей крупной ошибки. Ни одной. Вот если посмотреть историю, начиная с 17 века, ошибаются у них только древние. Только античные, ну, там, средневековые невежественные авторы, средневековые невежественные художники, все ошибаются. А в пьяну написали ту или иную работу, нарисовали неправильную ту или иную картину. А абсолютная истина, вот то, что говорят историки, начиная с конца 16-17 века. Это не научный подход, не научный.
Что касается археологии, раскопок, которые ведутся на месте древних, там, Ярославля, Великого Новгорода, что-то кроме захоронений еще было обнаружено, что подтверждает вашу теорию?
Ну, конечно, в Ярославле много чего было обнаружено. Там остатки стен, остатки таких сооружений были обнаружены. Но в Ярославле очень мало копают. я хочу сказать. Вот Новгород весь перекопан, а Ярославль очень мало копает. Вот эти раскопки 2004 года, вы думаете, это потому что они Ярославль захотели покопать? Нет, потому что решили построить вот этот Успенский собор на Стрелке. Это просто охранные раскопки на месте Успенского собора. Это не какие-то там обширные раскопки. Конечно, Ярославль надо копать. Там огромный культурный слой. И надо копать. И я уверен, что если начнут Ярославль копать, то найдут и остатки этих стен. Куда они делись? Естественно, они в землю должны быть закопаны. Все это при желании можно найти. Копайте, найдете. Никто копать не хочет.
А если не найдут? Вы согласны будете признать свою неправоту? Например, вы только что требовали это от современных историков.
Ну, смотрите. Значит, в любой науке, как только появляются новые данные, то, естественно, если эти данные противоречат прежде высказанным утверждениям, эти утверждения либо от них отказываются, либо они какие-то изменения претерпевают. Мы ученые, поэтому мы работаем в рамках этих правил.
То есть появятся новые данные, возможно, претерпят изменения и ваша теория.
Все возможно.
Ну что же, мы даже не успеем толком сейчас подключить нашу аудиторию, потому что время нашей программы подошло к концу. Спасибо. С нами был Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор новой хронологии Фоменко-Носовского. Сегодня вспоминали великий Новгород Ярославль, откуда есть пошла земля русская. А в следующей программе?
Еще подумаю.
Подумаем. Хорошо. Спасибо за участие. Приходите.
Благодарю вас.